В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте! У микрофона Игорь Воронов. Вашему вниманию сегодня предлагаю послушать проповедь. Словом Господним поделится председатель Российского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Петр Вальтерович Мицкевич.
Самые сложные времена в духовном плане – это времена, никогда все идет плохо. Я бы даже сказал наоборот. Когда есть трудности, испытания, то мы и так молимся. И нет даже другого выхода. Мы полагаемся на Господа. А как только все хорошо, и со здоровьем, и с работой, и по карьере, мы популярны, люди восхищаются. О, все пошло хорошо. Вы чувствуете свою значимость? Вы можете что-то заработать? Вот тогда я вам хочу сказать, в этот момент надо быть особо настороже. У Давида было слабое место. И вот это, я бы еще один нюансик такой, в его доспехах было следующее: брешь снисхождения к себе. К сожалению, у многих мужчин сегодня она очень похожа. То есть, смотрите, когда мы смотрим на Давида как на отца, то мы заметим, что он был очень хорош как руководитель, как мужчина, который проявлял себя на работе, на производстве, но воспитание детей делегировал женам, наложницам. И он со снисхождением относился к своему сыну Адонию, которого надо было воспитывать, наказывать. Он не занимался воспитанием Авесолома как следует. Авесолом был красивым, привлекательным молодым человеком. И вот это тоже, понимая, что проблема, кажется, можно и оправдать, все мужчины заняты, но есть роль отца, и нужно заниматься своей семьей. Собой мы отвечаем за себя, а он снимает с себя ответственность. Так, вернемся к тексту. Вторая книга Царства, 11 глава, 1 стих. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иова и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву». Город, да? Давид же оставался в Иерусалиме. Давид остался в удобной, хорошо меблированной спальне. Возможно, там были тяжелые бархатные шторы. За окном весна. Теплый бриз дует над Иерусалимом. Сезон дождей закончился. Солнце греет. Все тучи ушли, небо ясное. В Иерусалиме приятный весенний вечер. Ну, как сейчас. Но войска Давида отправились на сражение, а сам царь остался в кровати. И он делегирует свою работу военачальнику Иову, а он пренебрегает своей работой, потому что он должен быть с войском. И если бы Давид отправился на сражение, то не произошло бы этого эпизода с Версавией. И даже самые большие духовные сражения происходят не тогда, когда мы усердно работаем, а как раз тогда, когда мы отдыхаем, вот еще одно слово, расслабляемся. Когда у нас появляется много свободного времени, когда нам скучно. Ясно весенним вечером, когда мы зеваем и подтягиваемся, не можем уснуть, то здесь могут быть приняты судьбоносные решения, которые потом не дадут покоя. Давид не может уснуть. Он подтягивается, зевает, осматривает комнату. Да вроде никаких государственных срочных дел нет. Поэтому он решает, что недолгая прогулка на свежем воздухе принесет ему пользу. Он выходит на балкон. Вы знаете, у них такие крыши в Израиле, что можно выйти, и так как на горе видно даже все вокруг. На балконе дом отстроенный, как я понимаю, свежий, прекрасный дом. Там есть место, где отдохнуть с семьей, пообщаться с женой. Здесь же можно провести деловые переговоры с министрами. Хорошее уединенное место. Но он также может видеть, что происходит вокруг. И вдруг он слышит что? Звук журчащей воды. Всплески. Возможно, даже какие-то тихие разговоры. И вдруг он видит, эта красивая, прекрасная женщина купается недалеко от дворца. Должно быть, она жила даже совсем рядом. И Давид мог рассмотреть ее. Второй стих. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. И та женщина была очень красива. Если в Библии написано, что была очень красива, значит, на самом деле была прекрасна. Это не преувеличение. Давайте остановимся. Мужчина любит глазами. Язык любви большинства женщин – это слова, прикосновения. Мужчина увидел прекрасное тело, и он уже мало о чем думает. И сексуальное влечение мужчины в первую очередь связано с женским телом, с красотой внешней, а не внутренней. Ну, а теперь я хотел бы сказать следующее. Женщины, сестры, вы должны помнить об этом. Ваш внешний вид – это камень преткновения для мужчин. Некоторые не могут спокойно смотреть на то, как вы одеваетесь. Поэтому помните, вы ответственны за то, чтобы не разрушались семьи в церкви Христовой. Поэтому не давайте никому соблазна или повода. Конечно, у меня возникают вопросы, почему Версавия не задернула шторы? Это не шутки. Зачем она купалась в том месте, зная, что ее могут увидеть? Почему она принимала ванну там, где часто прогуливается и может увидеть на крыше царь? Это глупо, необдуманно. Я даже думаю, что она вот так любила свое тело, что хотелось показаться. И если бы Давид ушел на войну, конечно, он бы этого не увидел. Но если бы Версавий серьезно задумался о своих действиях, то этого тоже бы никогда не было бы этого искушения в жизни Давида. Итак, важно помнить об этом. Если вы хотите быть частью благословения, а не частью проблемы, не забывайте о праведности во всем. Поэтому, дорогие сестры, перед тем, как купить и надеть какую-то одежду, подумайте, какой посыл она несет. А вы, дорогие мужчины, если увидели очень красивую, привлекательную девушку, лучше не задерживайте на ней свой взгляд. Вот Давид не справился с этим искушением. Не справился. Поэтому, дорогие братья, сестры, там дальше происходит трагедия. Потому что он забыл о том, что он был Божьим человеком с незапятнанной репутацией, на которую равнялись, которому подражали. Он не убежал, не отвел своего взгляда. Поэтому мужчины, если не отведете взгляд, если не перестанете смотреть, огромнейший фактор риска. Порнография везде. Сексуальные сцены не только в фильмах, а еще рассказывайте, даже по радио тут сейчас говорится со всеми этими реформами. Господи помилуй. Третий стих. И послал Давид разведать, кто эта женщина. Сказали ему, Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина. Молодец, слуга. Доклад слуги очень важный. Что он говорит? Он мудрый человек. Он ему говорит, это замужняя женщина. Царь Давид, у этой женщины есть муж. Она замужем, она не свободна. Но Давид даже на это не обращает внимания. Он же царь. Четвертый стих. Давид послал слуг своих взять ее, и она пришла к нему. И он спал с нею, когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Библия очень честно описывает все, что произошло с этой мужчиной и женщиной. Здесь не написано о том, что она боролась или сопротивлялась, это не было изнасилованием. Но греховные радости и наслаждения всегда имеют срок действия. Встает время, она отправляет слуг оповестить Давида, она беременна. Господи, вот это происходит и сейчас. Дьявол умалчивает, какой результат будет греха. Вы только попробуйте. Да вы что, еще не целованы? Или не целованы? Давид, я беременна. Давид, вместо того, чтобы идти по пути покаяния, выбирает путь сокрытия. Потом посылает, и мы читаем 6 стих. «Послал Давид Иаву, пришли ко мне Урию хитянина, и послал Урия к Давиду». Урия приходит, даже не заходит к своей жене. Давид беседует с ним, узнает о битве. Но он как верный солдат, который чувствует, что он должен быть на поле боя, возвращается с письмом Давида к военачальнику Урии, и весь план Давида рушится, его стратегия не сработала. Он пишет о том, чтобы Иав поставил его в место, на место, где он будет убить. Сильное сражение. И муж Урия погибает. Можно говорить о многих грехах, и о похоти, о прелюбодеянии, лицемерии, убийстве. Страшно. Женщина забеременела. Кто виноват? Ну, еще, может быть, маленькое надо к выводам переходить, потому что тема огромнейшая. Хочу сказать следующее. Вот давайте 25 стих прочитаем, 11 главы. «Тогда сказал Давид посланному, так скажи Иаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его». Это 25 стих 11 главы. Вот так ободри военачальника. Вот поразительно. Царь Давид попал в ловушку, не может остановиться. Война продолжается. Давид ставит задачу разрушить город. Да, это древний мир. Но я думаю, что нам надо призывать и продолжать молиться о мире, а не о войне. Ну, чтобы войны прекратились, а не о выяснении своих прав. Поэтому, Господи, прости и помилуй царей, которые решают вопросы военным путем. Но я в этом случае не виновен. И вместо того, чтобы в раскаянии упасть пред лицом Божьим, Давид продолжает затеянную игру. Война – это боль, страдания семей. Сыновья стали инвалидами или многие погибают. 26 стих 11 главы. «И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем. И когда окончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женой и родила ему сына». Возможно, что все написано здесь звучит так просто, но это трагедия. Грех, кажется, даже маленький, вот как потом нарастает и нарастает, ведет к неправильным, глупым решениям. И потом только пророк Нафан говорит ему: «Ты согрешил». Прочитаем уже в следующей главе. И вот заканчивается глава 11 словами. И это было дело, которое сделал Давид. Зло, или я бы перевел, грех в очах Господа. Ну, вот теперь я сделаю несколько выводов и скажу, непросто все это. Однажды пастору позвонил, раздался телефонный звонок, и на другом конце была молодая девушка. Она рыдала и с трудом могла выговорить слова и сказала: «Я еще учусь в школе. У меня есть друг, мы еще не женаты, а я беременна. И я не знаю, что мне делать. Я могу сделать аборт, я могу выйти за него замуж, но я не знаю, люблю ли я его. Я не знаю, как мне рассказать моим родителям. Не знаю, как рассказать его родителям». Не знаю, что делать со школой. Меня отчислят, если узнают, что я беременна. И потом она сказала очень важную фразу, которую пастор запомнил всегда. Пастор, почему вы так мало проповедуете на эту тему? Я не пропускала ни одного богослужения за 2,5 года. Я не хочу вас винить в происшедшем, но просто хочу сказать, что если вы об этом больше говорили с кафедры, то, возможно, я бы смогла вовремя остановиться. Так давайте мы еще раз вернемся к этим серьезным вещам. Мы пришли в церковь, и самое главное, в церкви надо говорить о том, что есть Бог. И Бога надо уверовать, и не только уверовать, но возлюбить Его. И это самое главное, первая заповедь – возлюби Бога всем сердцем, всеми своими знаниями, всеми своими силами. Но если мы возлюбили Бога, тогда имей страх Божий. И ходи пред Богом в страхе Божьем. Это мудрость. И бойтесь греха, чтобы не согрешить. Питайтесь духовно. Сегодня утром мне дали гранатовый сок и сказали, что это самое лучшее. Так? Но нам полезно пребывать. И вот то, чем заполнен наш разум, то, чем заполнено сердце, то, что входит через наши даже глаза, очень важно. Давайте дальше сейчас к выводам предойдем. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Юношеских похотей убегай, держись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими имя Господне. Так, ну, хочу напомнить простые вещи. Духовная брань продолжается. Она и в отпуске, и на работе, утром и вечером. Днем и ночью. Поэтому, дорогие друзья, бодрствуйте. Возлюбите Господа, Он дает и спасение, жизнь. Но ответственность за наше поведение мы должны нести. Поэтому надо иметь страх Божий. И брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. А вот блудников и прелюбодеев судит Бог. Поэтому пусть Господь благословит, потому что две заповеди даже из 10 заповедей звучат о том, чтобы не прелюбодействуй и не желай жены чужого. Одно из правил – это целомудрие. Что такое целомудрие? По-английски оно звучит очень понятно. Self-control. Одно из правил – нельзя быть один на один с противоположным полом. Бежать надо от искушения, особенно сексуального. Как бежал Иосиф. Один брат мне говорит, я бегаю, что мне делать дальше? Я говорю, слушай, но есть принцип замещения. Ты не только бегай, ты наполняй себя молитвой, Божьим словом и трудись. Вот задавайте вопрос, чем я могу помочь, чем могу послужить. И пусть Господь Бог станет господином жизни. Еще, наверное, несколько простых таких практических советов я напомню. Не быть в плохих компаниях. Не ходить в бары. Не ходить в дома разврат. Это первый псалом. А лучше иметь подотчетность. Перед родителями, перед братьями, перед женой. Однажды я с моей возлюбленной женой приехали в Израиль, и мы прошлись по улицам города Иерусалима. Попали в еврейский квартал. Когда мы проходили вместе с моей женой по улице, вдруг на навстречу идет ортодокс. Еврей, у которого все в черном, здесь даже волосы особо так закручены, там еще кое-какие моменты. Мы подошли, должны были с ним встретиться, а он, знаете, что сделал? Он взял, голову свою повернул и прошел мимо нас вот таким образом. Почему? Чтобы не смотреть на женщину. Я посмотрел на нее, думаю, какой молодец. И только я имею право на мою жену смотреть. Поэтому, мужья, вы смотрите на своих жен, а не на других жен. И утешайте женой юности своей. А женщины, любите Господа и своего мужа. Мамы, старицы, учите молодых любить. А отцы, учите своих детей, как ходить в чистоте. Искушения будут. Но и в то же время надо сказать тем, кто согрешил, потому что Давид согрешил. 50-й псалом. Раскаяние. Есть надежда даже для тех, которые оступились. Исповедоваться, прийти к Господу и начать путь восстановления духовной жизни. Я пастор церкви. Сейчас в церковь приходят люди, у которых в жизни все перекручено. У нее 5 мужей. У нее, наверное, то есть она уже была замужем много раз. У этого не поймешь, сколько он был женат. Проблемы в этом мире перемешаны, но они желают хоть как-то пойти по пути освящения, пути чистоты. И мы отвечаем за себя, за наши семьи, за наших детей. Закончить я хочу простой вестью. Только Господь дает спасение, любовь, прощение и возможность жить духовно. Наша жизнь пролетит очень быстро. Но мы можем эту чистоту принести в свою семью. И она, это самый лучший подарок для мужа, для жены. Не грешите, бодрствуйте, любите Господа. Аминь.
Вы прослушали проповедь председателя Российского союза церквей евангельских христиан-баптистов Петра Вальтеровича Мицкевича. Программу к эфиру подготовил Игорь Воронов. Желаю вам Божьих благословений и да хранит всех нас Господь.
В эфире программа Тихоокеанского объединения церквей евангельских христиан-баптистов.